Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. От козьей фермы до наукограда. Мечты и свершения биологической науки. Мой сегодняшний собеседник – историк науки, профессор Университета Торонто Николай Леонидович Кременцов, автор, помимо многих других работ, книги «Революционные эксперименты», точнее «Revolutionary Experiments», поскольку книга существует по-английски, но не по-русски. И это одна из причин, почему я пригласил Николая Леонидовича принять участие в программе. Как вы стали историком науки и что есть предмет вашего изучения?
Я бывший ученый, и для меня наука не есть нечто стороннее. Это то, чем я, собственно, занимался довольно долго, до того, как стал историком этого занятия. Поэтому наука – это чрезвычайно сложный предмет для изучения, поскольку в нем довольно много разных вещей. Прежде всего, это, конечно, люди, которые занимаются этой самой наукой. А вот то, чем они занимаются, разными людьми определяется по-разному, в том числе самими учеными, которые якобы занимаются одним и тем же, называемым наукой. Наука в целом, если смотреть так широко, это, ну, некое такое систематизированное занятие поисками нового знания. И как таковое оно достаточно часто в рассказах о науке предстает неким таким бестелесным интеллектуальным занятием. То есть вот некие идеи, витающие в воздухе, люди их из этого воздуха подхватывают, дальше развивают, и наука вот безостановочно движется вперед, открывая все новые и новые области, нам неизвестные. На самом деле это такой достаточно, ну, будем говорить, идеальный и даже идеалистический образ того, что есть наука. Особенно наука 20 века, которым я, собственно, в основном и занимаюсь. Дело в том, что к 20 веку наука превратилась вот из занятия таких одиночек, фаустов, сидящих в темных комнатах и выдувающих реторты, в которых выводятся гомункулусы, в коллективный, очень строго организованный, иерархический труд. И в этом труде каждому человеку отводится определенная роль. Кто-то занимается организационными вопросами, добывает материалы, добывает необходимые ресурсы. Кто-то занимается теоретическими исследованиями, рассуждениями. Кто-то занимается полевыми, лабораторными и так далее, конкретными исследованиями каких-то конкретных вещей в окружающем нас мире. Когда я пользуюсь словом «наука», я его использую в таком достаточно узком смысле этого слова, не характерном для вообще общепринятого русского языка. Для меня наука – это прежде всего естествознание, это науки о природе, науки о человечестве, науки о разных проявлениях человеческого духа, будь то искусствоведение, литература, литературоведение. В мое понимание науки не совсем попадает по разным обстоятельствам. Это слишком усложняет картину мира. А вот то, что называется естественными науками, как раз и составляет предмет моих занятий.
Не потому ли, что в естественных науках факты, доводы проверяемы, а в гуманитарных далеко нет?
И это имеет некоторое значение, но на самом деле для меня большее значение имеет то, что в естественных науках достаточно четко определяемая методология, в которую частью входит как раз вот подтверждение результатов, полученных одним ученым другими учеными. При этом такое подтверждение не зависит ни от места, ни от времени, а достаточно универсально. Хотя сегодняшние историки науки утверждают, что такого вот универсализма в платоновском смысле, конечно, в науке нет. Всякое знание, оно локально, оно определяется множеством местных причин. Тем не менее, вот то, что знание, полученное одним естественником, может быть повторено и подтверждено другим, Это, ну, основа методологии естественных наук, что делает ее гораздо менее подверженной, ну, будем говорить так, влиянию вне научных факторов.
Например?
Например, если говорить, ну, вот об занятиях историей. История, ну, давно это все известно, легко очень политизируемая дисциплина. И в зависимости от политических взглядов исследователя, картина, описываемая им, может кардинальнейшим образом меняться. С белого на черного, с плюс на минус и так далее. В науке, какими бы взглядами человек ни обладал, если он проводит физический эксперимент и выполняет все параметры задания, то результаты будут в целом попадать в ту же самую область. Является ли этот ученый верующим человеком, неверующим человеком, является ли он политически правым или политически левым, результат как таковой, не его интерпретация, а результат, собственно, вот измерения какие-то, вычисления, они остаются незамутненными. Интерпретация этих результатов, естественно, зависит от массы культурных факторов, там, и политических взглядов, и верований, и общего культурного багажа, и еще масса всего остального. Но результаты сами по себе, они, в общем, достаточно устойчивы. Интерпретация этих результатов – да. А в гуманитарных науках результат сам по себе исследования отнюдь не всегда является стабильным. Ну, мы можем очень долго рассуждать на тему, каким образом исторические исследования одного и того же события могут быть кардинально различны в зависимости от того, какой круг источников привлекается для просто описания, даже не объяснения, не интерпретации, а просто даже для описания событий. Естественно, сразу же вся картинка полностью будет меняться. Ну и в связи с этим, вот когда я говорю о науке, я в основном говорю о науках о природе.
Итак, вы экспериментатор по своей первой профессии, физиолог, да?
Да.
Вы обратились к истории науки. Чем это было вызвано? Что привлекло вас, человека практической деятельности, вот перейти в такое умствование?
Ну, тут, понимаете, как всегда это бывает, есть смесь, будем говорить, каких-то личностных факторов, каких-то временных факторов, культурных факторов, социальных факторов и так далее. С одной стороны, мой отказ продолжать заниматься естественными науками был вызван определенным пониманием того, что я могу сделать и чего я не могу сделать. И поскольку у меня были такие как бы великие ожидания, вы же понимаете, в начале 70-х годов, когда молодой человек выбирал себе карьеру в науке, нас всех двигало желание открывать тайны природы, покорять космос. Вот меня лично интересовали загадки мозга, именно поэтому я в конечном итоге стал нейрофизиологом. Но к концу 70-х годов, к началу 80-х годов, после того, как я уже поработал в Мекке русской физиологии, в лучшем институте, который у нас был на то время, я понял, что ни техническая оснащенность, ни готовность к неким там инновациям в этой самой науке, ну, как бы не отвечала моим ожиданиям. И именно это меня отвратило от дальнейших занятий наукой.
Назовите, пожалуйста, эту институцию, где вы работали.
Я работал в Институте физиологии имени Павлова, я был аспирантом и занимался, как все аспиранты, написанием кандидатской диссертации, посвященный анализу нейронных ансамблей в коре головного мозга кошки во время цикла сон и бодрствования, что должно было вот осветить вопросы, на которые до сих пор, собственно, физиология так и не ответила, а именно природа как бы электрической активности коры головного мозга и связи между тем, что мы регистрируем на наших приборах, и тем, что происходит, собственно, с животным там, или с человеком, который подвергается какому-то эксперименту. Ну, например, там, если человек не спит в течение 3 суток, что вот мы регистрируем некие изменения в электрической активности, а что это, собственно, означает и как это перевести на язык, описывающий внутреннее состояние человека и так далее. То есть эти вопросы до сих пор остаются неразрешенными.
Я думаю, что следственный отдел НКВД очень заинтересовался бы результатами ваших исследований.
Ну, вы же
о трех днях бессонницы.
На самом деле такого рода эксперименты проводились в Советском Союзе очень долго. Вот мой первый научный руководитель еще в университете, Григорий Лазаревич Фельдман, он как раз на себе ставил эксперименты по так называемой сонной депривации. И вот 9 суток он не спал, регистрировал как бы и электрическую активность, и субъективные какие-то ощущения. Это было вот как раз его кандидатской диссертацией, которую он защитил еще в конце 60-х годов. Так что такого рода, и не только в Советском Союзе, это фундаментальные вопросы цикла сон-бодрствования, что вызывает сон, что вызывает бодрствование, как происходит переход из одного состояния в другое и так далее. То есть это такие серьезные очень вещи, которыми до сих пор с тем же успехом занимаются. Только теперь вместо электрической активности как таковой, когда мы там электродиками отводили потенциалы, теперь используют там магнитный резонанс, томографию и пытаются найти, значит, некие параллели между картинкой, которую дает томограф, и внутренними состояниями человека. Примерно с тем же успехом, с которым мы вот пытались там 30-40 лет назад такие же параллели искать в электрической активности.
Простите, имя Михаил Петрович Ломарев вам что-нибудь говорит?
Нет, увы.
Это был преподаватель кафедры физиологии в медицинском институте, где я учился, и он как раз занимался проводимостью в мозгу кошки.
Ну,
когда я сдавал ему очередной зачет, у него кошка была распята в этой самой в станке, вот, и с трепанацией, и вот он там.
Понятно. Знакомая картинка. Знакомая.
Да.
Это то, что касается моего разочарования в естественных науках. А с другой стороны, ну, я вырос в семье нескольких поколений филологов. И вырос в доме, в котором не было ни одной пустой стенки, где все было заставлено книжками. Читал я с очень раннего возраста, и любимое мое занятие было это взять какую-нибудь книжку и куда-нибудь там спрятаться в угол и сидеть и читать ее. А естественно, опять же, будучи человеком моего поколения, я читал о космосе, я читал о животных, я читал обо всем, и вот именно это меня с детства так на науку повернуло. Но, тем не менее, вот как бы знакомство с мировой литературой, а в первую очередь русской литературой, у меня так давно, далеко, глубоко, можно сказать, почти на генетическом уровне. И поэтому занятия историей науки, они позволяли мне совместить две вещи, которые мне нравились. То есть вот наука, поиск неизведанного знания, а с другой стороны чтение книжек, которые были посвящены именно этой теме. И поэтому, когда я открыл для себя, что есть такая вот история науки, то это мне понравилось, что я могу заниматься, с одной стороны, изучением науки как таковой, а с другой стороны, быть в литературном мире, не в мире лаборатории с кошками распятыми, а в мире библиотеки Академии наук, публички и так далее. Таким образом, как бы история науки мне позволила удовлетворить оба любопытства, будем говорить так.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. От козьей фермы до наукограда. Мечты и свершения российской биологии. Мой собеседник – историк науки Николай Кременцов.
Николай Леонидович, давайте поговорим о вашей нашумевшей книге о революционных экспериментах в биологии. О чем, собственно, в этой книге идет речь, поскольку по-русски она еще не существует и есть только на английском языке?
Ну, на самом деле, вот эта книжка, она как раз результат вот этого двойственного моего душевного состояния. И выросла она из моего обычного как бы интереса историка к одному определенному периоду. А именно к 20-м годам 20-го столетия, которые были, на мой взгляд, чрезвычайно интересны во многих отношениях, в том числе в научном отношении. У меня была идея просто посмотреть, каким образом большевистская революция отразилась в том, какая наука и как развивалась в стране. Потому что мы знаем, что революция привела к коренной перестройке, будем анахронистически это называть, всей жизни страны, и экономической, и политической, и так далее. А у нас достаточно долго бытовало такое мнение, что наука, она не подвержена влияниям таким прямым социальным, она как-то вот над социумом существует. И именно потому, что она как бы международная, универсальная наука, она движется по своим собственным законам и по своим собственным каким-то колеям. А революции, ну, они могут либо там тормозить, либо помогать в каком-то смысле. Вот у нас в советское время был знаменитый лозунг, там, скажем, «Роль партии в развитии науки». У нас таких диссертаций защищалось безумное количество. И на отдельных примерах люди показывали, вот как большевики подняли науку. Что они действительно сделали. Но меня интересовало нечто другое. Меня интересовало, каким образом вот ситуация слома, ситуация почти полной переделки всей страны, всей ее жизни, отразилась во внутреннем содержании науки. Каким образом это повлияло на выбор тем определенных учеными? Каким образом какие-то темы выносились на поверхность, а какие-то исчезали. И начал я эту работу достаточно просто. То есть я сел в свои любимые библиотеки и стал просто пролистывать подшивки старых журналов научных.
Можете привести их названия?
Какие? Ну, например, там «Вестник хирургии». Вот чем занимались хирурги до революции, чем они занимались во время революции, чем они занимались после революции. То есть вот годичные подшивки журналов такого рода. Я просто вот от корки до корки пролистывал, делал какие-то выписки, как раз пытаясь найти вот некие закономерности, некие такие паттерны, как это в этологии называется, некие такие ансамбли тем, ансамбли ученых, институций, которые бы мне позволили что-то такое вот понять. Ну и пока я вот сидел и пролистывал все эти журнальчики, я регулярно натыкался на какие-нибудь эксперименты, которые описывались. Там, предположим, в начале 20-х годов эксперименты по изучению электромагнитных излучений биологических объектов. Метагенетические лучи, открытые Гуровичем, телепатические излучения, которые изучались там целой кучей народа, включая нашего ведущего психиатра и невролога Владимира Михайловича Бехтерева и так далее. Ну и вот, читая про все эти эксперименты, я чувствовал, что как-то вот где-то я уже все это читал. Где-то я уже сталкивался с такими экспериментами. Спустя некоторое время, когда некая критическая масса таких наблюдений у меня накопилась, я вспомнил, где и когда я читал об этих экспериментах. А читал я о них в повестях и рассказах одного из моих любимых детских писателей, детских в кавычках, конечно, Александра Беляева. И я очень хорошо помню, когда в конце 60-х годов появился знаменитый восьмитомник «Собрание сочинений», неполный, конечно, Александра Беляева, я его прочитал, естественно, от корки до корки. И вот, читая уже спустя много-много лет научные журналы 20-х годов, я узнал некие из описываемых экспериментов как элементы, там, иногда сюжета, иногда просто как фона, иногда как центрального элемента сюжета рассказов и повестей Беляева. Ну, я для начала так подумал, что, ну, в общем, а чего, собственно, удивляться-то? Научная фантастика, как мы ее понимаем, это и есть, вот, как бы мы берем современное состояние науки и пытаемся как-то его проецировать в будущее. Ну и как-то я так забыл об этом наблюдении.
Но разве Беляев не был именно таким популяризатором? Он же тоже вестник хирургии или что-то другое мог полистывать?
Ну, тут у меня большие сомнения на эту тему, потому что все-таки вестник хирургии или там журнал экспериментальной биологии и медицины – это достаточно специализированные издания. И для того, чтобы их читать, надо иметь некоторую подготовку. Это не «Наука и жизнь» или там «Вестник знания», который в те годы выходил. «Наука и жизнь» появилась позже гораздо, в 1934 году. А популярные журналы – это как бы совсем другое. Там по-другому все это описывается. И мы к ним еще вернемся, потому что они вылезут вот в этой истории. Дело в том, что я, когда листал все эти журналы, вот какое-то первое впечатление у меня было, что это беляевские рассказы, вот в них эти какие-то отдельные эксперименты, описания которых я находил в этих специализированных журналах, они как-то присутствуют. А потом в какой-то момент я стал натыкаться на описание экспериментов, которые я быстро очень узнал. Потому что если Беляева я читал достаточно, в общем, в детстве, где-то там лет до 12, то вот те эксперименты, которые стали мне попадаться чуть позже в другого рода журналах, иногда в тех же самых, они мне напомнили о том, что я читал совсем недавно, точнее, перечитывал. А именно эти эксперименты мне живо напомнили две очень известных новеллы очень известного к тому же времени писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. И новеллы эти две, как вы понимаете, это «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Вот когда я понял, что те эксперименты, описания которых я нахожу в специальных журналах, фигурируют в новеллах Булгакова, тут я как-то остановился и задумался. Потому что в то время, это ну где-то лет 10-15 назад, я очень мало чего знал о Беляеве. Я даже, в общем...
О Беляеве?
Да, о Беляеве, о самом Александре Беляеве, Александре Романовиче. Я не знал, кто он был, и даже не всегда знал, в какие годы те повести, рассказы и романы, которые я читал в детстве, были, собственно, написаны. С Булгаковым ситуация была совсем другой. Булгаков был и остается одним из моих самых любимых писателей с детства тоже. Я очень хорошо помню, когда в ноябрьском номере журнала «Москва» появился первый кусок «Мастера и Маргариты», как я трепетал в ожидании продолжения. И как я был разочарован, когда этого продолжения в 12-м номере не было. И когда оно, наконец, появилось в первом номере журнала «Москвы», как я, в общем, радовался. И с тех пор я очень увлекся Булгаковым. Я перечитал абсолютно все, что было можно найти. Рукописные, перепечатанные, там тоже «Собачье сердце», которого тогда не было нигде у нас в стране, а только какие-то вот там издатовские или уже сам издатовские перепечатки. И я стал собирать его книги, я стал собирать книги о нем, я стал читать литературу о нем, и поэтому я знал гораздо больше о Булгакове. И увидев вот эти научные эксперименты в его новеллах, у меня как-то сразу возникло такое ощущение, что это все неспроста, что Михаил Афанасьевич, он просто так ничего не делал. И никаких лишних деталей, и никаких таких вот как-то отвлеченных вещей в его произведениях нету. Он очень внимательно отбирал материал и очень внимательно с ним работал.
И это... уж ему-то было нетрудно полистать да. «Вестник хирургии».
Ну, в общем, да, хотя мы опять вернемся к «Вестнику хирургии». Я не думаю, что Михаил Афанасьевич, в общем, листал этот «Вестник». Нужды у него не было.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. От козьей фермы до наукограда. Мечты и свершения российской биологии. Мой собеседник – историк науки, автор, помимо многих прочих трудов, книги «Революционные эксперименты» Николай Кременцов.
стал думать, ну хорошо, ладно, Михаил Афанасьевич все-таки врач по профессии, он получил очень хорошее медицинское образование в Киевском университете, а вот Беляев-то он по образованию юрист. Значит, если я еще и могу представить, вот как вы говорите, что Михаил Афанасьевич листал какие-то медицинские журналы там в начале 20-х годов, хотя, в общем, незачем ему это было делать, то Александр Романович вряд ли. Значит, ну откуда же у них знания о вот этих вот экспериментах, которые в это же самое время ученые в советских лабораториях проводят? Ну и я поступил, будем говорить так, непрофессионально. Я решил, что нельзя ограничиваться исключительно научными журналами, а надо смотреть шире. Надо смотреть газеты, надо смотреть популярные журналы, надо смотреть литературные журналы. И тут я к своему, как бы, удивлению обнаружил, что все практически те самые эксперименты, которые фигурировали на страницах специальных журналов, они очень широко освещались в прессе ежедневной, начиная от «Правды и известий» и кончая там какими-то провинциальными изданиями или там «Вечерней Москвой», или там «Красной звездой», или еще чем-то.
А какой же был уровень этого освещения?
Вот это тоже очень интересно. И тут-то как раз вот, перечитывая в очередной раз Михаила Афанасьевича, я увидел, что он, в принципе, был единственным из, будем так говорить, современников и даже, можно сказать, единственным из историков науки, который обратил внимание на очень важный момент в существовании науки в обществе. А именно, если вы помните, в «Роковых яйцах», после того, как некое такое известие об открытии профессора Персикова проникает в прессу, начинается дикий ажиотаж. Не только один из репортеров, а там целые отряды репортеров осаждают зоологический институт. Хроника, кинохроника демонстрирует элементы открытия профессора Персикова. И к чему это все приводит? Приводит это к тому, что знание об этом открытии, которое могло бы остаться вот внутри той самой маленькой лаборатории или на страницах тех самых специализированных журналов, которые читают только специалисты, оно проникает практически везде. И даже в Кремль. Ведь профессор Персиков отнюдь не является специалистом по курам или вообще как бы по птицам, орнитологом. Он герпетолог, он занимается лягушками, он занимается жабами, он занимается змеями. Почему это вдруг он становится членом этой правительственной комиссии по борьбе с куриной чумой, которая поразила республику? Как раз вот за счет того, что его имя расплеснуто по периодической печати, по хронике, и знание о его великом открытии достигает самых верхов. И вообще, если вы посмотрите на «Роковые яйца» с этой точки зрения, то сразу возникает вопрос, а, собственно, о чем «Роковые яйца»?
О походе гадов на Москву.
Ну вот я в этом не уверен, понимаете? Дело в том, что если посмотреть на это произведение с точки зрения истории науки, то вы обнаружите очень интересную вещь, что новелла эта, она ведь не о революции, она ведь не о советском государстве, не о его лидерах. Она гораздо более узко нацелена. Она рассказывает историю профессора Московского университета, переживающего революцию. И на его примере показывающего, как научное сообщество перенесло революцию. Что, собственно, произошло с учеными и в результате с наукой, в результате революции. Ведь главными героями являются именно профессор Персиков и его открытие. А все остальное – это фон, на котором это открытие каким-то образом используется. И вот когда я под таким углом зрения посмотрел на «Роковые яйца», я понял, что эта новелла представляет собой, ну, будем говорить так, энциклопедию жизни русской науки с дореволюционных, до послереволюционных времен. И описывает она в мельчайших и очень точных деталях ту эволюцию, которую прошли русские ученые и русская наука, грубо говоря, там, с 12-го года и до 28-го, как это написано в самой новелле. Хотя, конечно, Булгаков написал ее в 24-м году, но он растянул время, чтобы посмотреть, как это будет. И ему это блестяще совершенно удалось. И вот в качестве, ну, будем говорить так, гениального прозрения Булгакова, он обозначил вот эту абсолютно критическую роль средств, как у нас теперь это говорится, массовой информации, во взаимодействии между наукой и обществом. И вот когда я как бы понял это все, тут я понял, что заниматься историей науки без учета вот того, как эта наука существует в обществе, какие личностные, какие институциональные, какие социальные факторы и каким образом отражаются в развитии этой науки, это, собственно, и позволит увидеть, что изменилось, а что не изменилось в русской науке после революции.
Кто еще герой вашей книги о революционных экспериментах?
Вот, как вы понимаете, после того, как на меня эти озарения снизошли, и я начал листать не только научные, но и литературные журналы, тут я, к своему удивлению, обнаружил, что Булгаков и Беляев, хотя, может быть, ну, были самыми талантливыми участниками этого процесса, отнюдь не были единственными или даже первыми из литераторов, которые обратились к науке и тем экспериментам, которыми занимались в это время российские ученые. На самом деле масса литераторов, часть из них мне была знакома по именам, если не по всем произведениям, часть я никогда даже не слышал таких имен. И в конечном итоге оказалось, что практически все серьезные литераторы того времени чаще ли, реже ли, но обращались к этим сюжетам. И перечислять можно, ну, практически всех. Начиная от Владимира Маяковского и Алексея Толстого, и кончая Борисом Пельником и Андреем Платоновым. Все они обращали внимание и включали в свои произведения в разных видах, в разных ипостасях науку. И вот когда как бы вот гора всех этих материалов у меня росла, 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 как вы понимаете, и списки имен, и списки названий произведений, от рассказов до солидных томов, я понял, что вот все охватить мне не удастся. Но в то же время вот в этой как бы какофонии голосов мне удалось расслышать, ну, будем говорить так, три главных лейтмотива. Первый лейтмотив, научный, и который точно так же сыграл в науке, и, собственно, которому и посвящена книга, о которой вы говорите, это вопросы смерти и бессмертия. Вот эта тема, она стала одной из ключевых тем для российского научного сообщества, и точно так же она стала одной из ключевых тем для литературного сообщества.
Мы говорим сейчас о 20-х годах, правда?
Да. Мы говорим о 20-х годах. Можно говорить даже не просто о 20-х годах, а сразу послереволюционное время, включая туда период гражданской войны. Я не считаю, что вот как бы только с началом НЭПа эти темы возникли. Нет, 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 они возникли и существовали раньше.
А вот это очень интересно. Откуда растут корни вообще этой темы? Темы бессмертия и, как я понимаю, связанного с ним омоложения, правда?
Да, да, да.
Вы к этому ведете,
да? Не только к этому. Дело в том, что вот сама тема смерти и бессмертия, она, как вы понимаете, может рассматриваться под самыми разными углами, наукой. А дело в том, что, как всегда в истории, происходят странные совпадения. И по времени революция социальная в России совпала с революцией, происходившей в то время в медико-биологических науках. Революция, это я ее называю мини-революцией, как бы с тем, чтобы отгородить ее от большой революции социальной, была связана с тем, что медицина и биология превратились в экспериментальные области исследований. В разных дисциплинах этот процесс начался в разное время. Это с 80-х годов 19 века уже некоторые дисциплины взяли вот эту экспериментальную методологию на вооружение. Но в основном вот как бы расцвет и взрыв того, что называется экспериментальная биология медицины, это первое десятилетие 20 века. И вот как раз в это же время происходит и революция в России. И не только в России.
Вы слушаете «Радио Свободы». У микрофона Иван Толстой. От козьей фермы до наукограда. Мечты и свершения российской биологии. Мой собеседник – историк науки, автор, помимо прочих многих трудов, книги «Революционные эксперименты» Николай Кременцов.
Совпадение этих двух революций, оно произвело такие очень интересные, будем говорить, научно-социальные гибриды.
А почему вообще взялись эти фаусты в науке в особом количестве и в особом качестве? Что этому способствовало?
Ну, этому прежде всего способствовало само развитие науки как таковой. Дело в том, что как только медицина из области клинических наблюдений и посмертных вскрытий превратилась в область конкретных научных исследований, то само понимание того, о чем, собственно, мы занимаемся, здорово изменилось. Ну, давайте вот на примере того, что такое смерть. Посмотрим, как экспериментальная наука изменила само понимание того, что есть смерть, как биологический факт человеческой жизни. Ну, до экспериментальной революции главенствующим подходом к пониманию смерти был теологический подход. Смерть есть процесс расставания души, бессмертной души, со смертным телом. Это некий такой вот единомоментный акт. Душа отлетела, мы говорим, человек скончался. Как только медицина стала заниматься экспериментально понятием смерти, тут же выяснилось, что нет, все гораздо сложнее. Смерть отнюдь не единомоментный акт, а он происходит, ну, на разных уровнях, будем говорить, организма, в разное время, с разной скоростью. Какие-то органы могут умирать, а организм продолжает жить. Клеточки постоянно умирают, но, тем не менее, другие новые клеточки зарождаются. И из одномоментного акта смерть превратилась в длинный, достаточно растянутый во времени процесс.
То есть смерть все время живет в теле.
Да. И более того, ведь что дал экспериментальный подход клиницистам? Он дал им возможность манипулировать некими жизненными явлениями. Потому что, ну, скажем, мы можем вмешаться в естественный процесс жизни. Поскольку мы открыли, например, в конце 19 века такую штуку, как гормоны. И оказалось, что вот некие биологические вещества в микроскопических количествах, введенные в живой организм, меняют его форму, его размеры, скорость обмена веществ. Удивительные вещи можно делать. И вот это манипулирование жизнью, а соответственно и манипулирование смертью, привело многих ученых, ну, к такому эйфорическому образу, что наука может контролировать. И вот слово «контроль» здесь ключевое. Процессы жизни и процессы смерти. И, соответственно, процессы болезни и процессы здоровья и так далее. И вот это вот видение науки как инструмента манипуляции жизнью, оно оказалось чрезвычайно влиятельным. Дело в том, что наука ведь как раз в это время открывает такие вещи, как витамины, тоже в микроскопических количествах, излечивающие болезни, которые раньше казались абсолютно неизлечимыми и смертельными.
Почему-то у меня в голове сидит, в 903 году открыт витамин С. Правильно или нет?
Правильно.
Память вот. Юного чтения.
Да-да-да. И понимаете, вот эта вот одновременность очень важна в данном случае. Потому что к революции российские ученые подошли с уже знанием таких вещей, как вакцинация, иммунизация, рентгенодиагностика, радиевые излучения для лечения раковых опухолей и масса совершенно вот взрывообразно появляется методов, приемов и диагностики, и лечения, и просто управления развитием, которые оказываются, ну, в общем, достаточно легко доступными. И, как выразился один мой хороший коллега, все это приводит к появлению, он это назвал visionary biology. Это очень так трудно перевести смыслово на русский язык, но это как бы воображаемая биология. Я очень люблю его переводить как спекулятивная биология, но, к сожалению, в русском языке слово «спекулятивный» имеет некий негативный оттенок, хотя на самом деле он не должен.
А ведь это всего лишь рассуждательное, размышлительное.
Да. И вот эта вот воображаемая биология позволила людям, ну, как бы увидеть будущее.
Ну да, визионерское.
Да. Увидеть будущее, которое может быть создано с использованием вот этих инструментов новой экспериментальной биологии и экспериментальной медицины.
То есть пища для мечтателей.
Да, несомненно. И в это же время происходит социальная революция в России, которая тоже предлагает некое видение будущего. И тоже пытается как-то это будущее сделать настоящим.
То есть не только футуристы обрадовались революции, но и ученые.
Нет, ну тут надо разделять немножко. Пока я вот сейчас нахожусь на уровне вот именно видения будущего. Большинство российских ученых отнюдь не разделяло видение большевиков, а уж совсем не соглашалась с методами, какими это видение большевики пытались, значит, построить. Особенно в период гражданской войны, особенно в период военного коммунизма. К НЭПу это все меняется, и именно это как раз очень здорово описано у Булгакова. Как меняется отношение Персикова к новой власти на протяжении этих нескольких лет. Поэтому вот это совпадение увлеченности, будем говорить, пока только вот на визионерском уровне, будущем, оно во многом поспособствовало созданию альянса между учеными и большевиками.
А что большевики вообще понимали в науке? Они какие были с точки зрения вот образованности, эрудированности своей, знания научных параметров, научных слоев жизни?
Ну,
они же только в кожанках да с маузерами, нет?
Ну, не совсем так. Дело в том, что большевики – это такой собирательный образ. И если говорить о РСДРПБ, малое в скобочках, как политической партии, то, как все политические партии, это была интеллигентская партия в первую очередь и привлекавшая сознательных рабочих в свои ряды для исполнения своих политических программ. Поэтому среди, особенно первого поколения убежденных большевиков, все они были достаточно образованные люди. Большая часть из них имела образование, университетское или техническое образование. Более того, как вся русская интеллигенция, и не только русская, большевики верили в прогресс. И одним из инструментов этого прогресса они видели науку. Это феномен такой достаточно хорошо изученный. Опять же, начало 20 века принесло человечеству массу, ну, будем говорить так, новых штучек. Электричество, телеграф, телефон, самолеты. И этот перечень можно продолжать, который для людей, особенно среднего класса, которому принадлежит интеллигенция, довольно здорово изменил образ жизни самой. И все эти технические, технологические усовершенствования, включая простые такие вещи, как водопровод в квартирах и, извините, отхожие места, ватер-клозеты, убедил людей в том, что наука является источником всех этих технических свершений. Все, естественно, это убеждение произошло не без участия самих ученых, которые приложили массу усилий к тому, чтобы объяснить непосвященным, что это они, именно они, ученые, создали базу для вот этих технических усовершенствований и изобретений. Инженеры на них долго обижались, но, к сожалению, не сумели убедить общественность в том, что это они, а не ученые, являются проводниками прогресса. И поэтому вот такое прогрессивистское видение роли науки, оно было свойственно, в общем, достаточно многим представителям самых разных политических партий в России. Кадеты ли это были, эсеры ли это были, или это были коммунисты. Поэтому вот этот некий такой общий образ науки, что наука предоставит средства и возможности для этого прогресса, вы помните наверняка знаменитый лозунг, что такое коммунизм. Это советская власть плюс электрификация всей страны. На сегодняшний день нам, может быть, кажется, что это так достаточно примитивно и убого, но на самом деле этот лозунг воплощает в себе вот это убеждение в том, что технический прогресс, он как раз и позволит, он станет главным условием прогресса социального. Ведь революция совершалась для чего? Чтобы изменить жизнь к лучшему, чтобы те миллионы людей, которые были эксплуатировались капиталистами и так далее, были лишены тех благ цивилизации, они эти блага получили. И, естественно, наука казалась большевикам, и не только им, одним из главных средств для достижения социальных целей. Понимаете? Соответственно, у большевиков, особенно у верхушки партии, был некий такой образ, что вот сейчас мы науку-то призовем, и она нам поможет преодолеть все наши трудности. И именно этим объясняется то внимание, с которым верхушка, большевистское руководство уже во время гражданской войны отнеслась к ученым. Потому что вы же понимаете, лозунги, «свобода, равенство, братство», они были ключевыми лозунгами Российской революции. Все должны были быть равны, все должны были быть свободны, все должны были быть братьями. И первое, что большевики сделали, они полностью разрушили все социальные иерархии, которые существовали при царском режиме. Все сословные привилегии были отменены, все должны были участвовать в производительном труде и так далее, и так далее. Однако уже к 19-му году вот эта уравниловка, она начинает потихонечку меняться. Появляется первый указ Совнаркома об обеспечении условий жизни научных работников. Спустя 2 года появляется дополнительный указ. И появляется новая иерархия, по которой академический паёк, а это словосочетание достаточно хорошо известно всем, он полагался только определенной группе ученых, отнюдь не всему населению. Красноармейский паёк был пониже, чем академический. Поэтому понимание того, что без поддержки научного сообщества вот этот идеал технического прогресса сделать невозможно в России, он большевиков и повернул к тому, чтобы с пониманием отнестись к жалобам и просьбам ученых, которые, естественно, как всегда и везде, немедленно возмутились тем, как с ними обращаются. Нужно не забывать, что большевики, кроме политических и экономических целей, ставили и очень большие социальные цели. И как большая часть, будем говорить, российской интеллигенции, они воспринимали собственную страну как отсталую. Особенно по сравнению с Западной Европой, в которой многие из них проводили годы в эмиграции. И вот это представление об отсталости, не только экономической, не только индустриальной, но и социальной отсталости, оно оказалось одним из таких важных моментов в формировании как раз симбиоза между учеными и большевиками. Дело в том, что по разным данным уровень образовательный российского населения был достаточно низким. Опять же, разные историки приводят разные цифры, но не более 40% населения умело просто читать и имело доступ к книгам, журналам, образованию и так далее. Поэтому одной из первых социальных задач, которую большевики поставили, это поднять то, что они называли культурный уровень населения. Не случайно именно Наркомпрос, Народный комиссариат просвещения, становится одной из лидирующих организаций большевиков в строительстве нового государства. Второе, и тоже это очень важно, при сравнениях разных стран друг с другом в это время очень широко начинают использоваться медицинские показатели. Уровни смертности, уровни рождаемости, уровень детской смертности. По всем этим параметрам Россия занимала последнее место в Европе. По соотношению численному, скажем, врачей и населения, по уровню детской смертности, Россия была далеко-далеко позади всех.
И на этом мы заканчиваем первую часть разговора «От козьей фермы до Наукограда. Мечты и свершения российской биологии». Моим собеседником был историк науки, автор книги «Революционные эксперименты» Николай Леонидович Кременцов. Продолжение разговора в ближайшем выпуске программы. Режиссер Наталья Аркадьева, редактор и ведущий Иван Толстой.
Сегодня в Америке Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».